Приветствую вас всех, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем с вами читать из книги послания к Ефесянам, 2 глава, первых 7 стихов. «И нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которого возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Аминь». Как мы с вами все знаем, человек – существо глубоко разумное. И согласно апостола Павла, Колоссянам 3 главы, 10 стиха, мы можем узнать о том, что в нас есть наличие или присутствие образа Божьего. И это предполагает то, что человек глубоко разумен. Мы с вами здесь находимся в этом собрании для того, чтобы услышать Бога, услышать того, в ком запечатлен наш Спаситель. И мы понимаем, что этот образ является для нас великим счастьем того, что мы носим образ Божий в себе. Здесь присутствующих, из числа присутствующих, довольно много тех, кто долго пожил и много видел. И я бы хотел, чтобы мы сегодня поразмышляли над темой, которая касается нас как тема жизни. Мы прекрасно все знаем о том, что материализм, материальный мир совершенно бессилен в области неизбежных, скажем так, вопросов жизни, с которыми сталкивается человек. Но мы – люди, которые называют себя христианами. И христианство, к счастью, к нашему с вами счастью, оно как раз именно здесь, в ответах на многие жизненные вопросы, проявляется с полной силой. И на вопрос, допустим, вопрос «Есть ли Бог?», оно, христианство, отвечает «Да». А на вопрос, как мы можем понять или познать Его, оно отвечает через общее откровение, через Библию, через Иисуса Христа. Или, например, вопрос, есть ли жизнь после смерти, оно отвечает «да». На вопрос, как подготовиться к жизни после смерти, оно отвечает «верой в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». А на вопрос, как отличить правильное от неправильного, оно отвечает при помощи своей внутренней нравственной природы, а также морального откровения Бога, которое дается нам, людям, в Библии. И слава Господу, что мы те люди, которые разобрались в этом. Слава Господу за то, что для нас в этом уже нет почти никакой тайны. Мы можем с вами ответить на эти вопросы. Я думаю, что эти ответы, которые мы находим в христианстве, дают нам главное. Дают нам мир внутренний и покой. Потому что что люди без этих ответов на эти вопросы? Что они ищут, если они называют себя безбожниками? Люди такие, знаете, не имеют надежды. Они безнадежные люди и безбожные люди. Как найти им ответы на эти вопросы? Но посмотрите на себя. Вы те люди, которые знают ответы на эти вопросы. Поэтому мы с вами в состоянии размышлять о серьезных темах, которые затрагивают нас как христиан. Поэтому давайте сегодня попробуем устремиться в эту одну из тем и посмотреть о том, что нам предлагает апостол Павел в своем обращении к Ефесянам. Вначале он говорит, когда он говорит «вы», он имеет в виду язычников. Мы прочитали с вами этот стих. и как вас, мертвых по преступлениям, в которых вы некогда жили по обычаям мира, и он перечисляет. Но когда он говорит «мы», или он когда говорит «нас», то он имеет в виду иудеев, имеет в виду всех своих соотечественников, которым он был национально рядом и близок. И в этом отрывке, о котором мы с вами читали, мы можем увидеть, насколько ужасна была и остается жизнь без Христа для язычников и для иудеев. Здесь он выравнивает позиции. Он говорит о страхе этой жизни без Христа. И он указывает на важное слово, о котором мы сейчас немного поразмышляем. Павел говорит, что они жили по преступлениям и грехам. И при этом он употребляет вот это слово, слово, которое мы называем грех. Знаете, этому слову многие стремились дать какое-то пояснение и стремятся. Но если мы берем перевод этого слова, начинаем над ним размышлять, то оно относит нас к состоянию охотника, который пустил стрелу и не попал в цель. То есть он делает промах. Так как понять, если это слово «промах» и это слово «грех», когда мы говорим о том, что грех является преступлением, и грех – это какая-то часть нашей жизни? Оказывается, грех – это отказ. Отказ найти цель жизни. Вот почему грех так широко распространен. Очень широко распространен. Но, знаете, у нас самих обычно неверное представление о грехе. Почему? Да потому что мы достаточно легко соглашаемся с тем, что грабители, убийцы, всякие головорезы, пьяницы и прочие грешники. И больше никто. А так как мы, большинство из нас здесь присутствующих, достаточно порядочные с вами люди, то я думаю, что мы считаем где-то в глубине души, что мы имеем, почти ничего не имеем, или мало общего с грехом. Но давайте подумаем об этом. Я думаю, что если бы даже нас кто-то попытался бы назвать грешниками, заслуживающими какого-то наказания, то мы, возможно, даже где-то в глубине души и обиделись. Почему? Да потому что вот мы не такие. Мы немножко другие, правда? Мы не те, где очень явный грех в жизни человека. Но давайте посмотрим на себя, мужчины. Давайте посмотрим, кто мы есть. Достаточно мы ли являемся добрыми мужьями? Стараемся ли мы облегчить жизни своей жене? Делаем ли мы это так всегда? Делаем ли мы это так со старанием? Или же все зависит от настроения, от нашего настроения, как мы себя чувствуем? Или, может быть, является ли, скажем, всякая женщина такой милой женой, какой она вообще может быть? Всегда ли она такова? Или интересуют ли ее все заботы, все переживания своего собственного мужа? Пытается ли она понять его проблемы, помочь его заботам? Или достаточно ли добры мы с вами, как родители, к своим детям? Правильно ли мы их воспитываем? Или же мы попросту уходим от правильного решения каких-то важных вопросов воспитания своих детей? Как мы поступаем? Давайте подумаем об этом. Когда наши дети подрастают, сближаемся ли мы с ними? Или они, напротив, отдаляются от нас так далеко, что мы вообще становимся на расстоянии, и нам даже трудно поговорить с ними. И может случиться так, что мы вообще стали им чужие, или они нам. И такие ли мы с вами были и остаемся чуткими сыновьями или дочерьми, какими мы могли вообще бы быть в течение всей своей жизни? Благодарны ли мы остаемся своим родителям хотя бы по мере того, что они уже сделали для нас в нашей с вами жизни? Или вообще, замечали ли мы хоть иногда какие-то обиженные взгляды своих родителей? И понимаем ли мы, как дети, что мы сами являемся причиной этого? Когда мы поймем, что такое грех, мы увидим с вами, что это вовсе не какое-то изобретение богословов, совсем нет. Грех – это то, что, чем пропитана вся жизнь человека. Как губка, брошенная в воду, напитается обязательно этой водой, точно так же любая душа, оказавшаяся в этом мире, впитывает в себя грех. К сожалению, это так. Это факт нашей с вами жизни. И я думаю, что грех – это было и остается в какой-то сфере нашей с вами жизни стать тем человеком, каким мы должны бы были стать, но не стали. Вот это является грехом. Это является грехом, и апостол Павел называет это преступлением. И преступление – это некое слово, которое означает скольжение, означает падение. То есть человек оступился, подскользнулся, совершил преступление, попал в грех. И поэтому это применимо к нам как к людям. Потому что если мы теряем вот эту цель, если мы теряем вот эту дорогу, которая ведет нас к цели, то уводит нас это с истинного пути, по которому мы должны были идти всю свою жизнь. Оступились, упали и, знаете, и отказались это понимать. Вот это грех. Вот это уже грех. Потому что есть случаи, когда человек неосознанно совершает какой-то поступок. Его поправляют близкие, его поправляют тогда церковь, его поправляет совесть. Но если человек, оступившийся, не желает этого понять, исправить свой путь, конечно, он на пути греха и на пути падения. Поэтому приступить, оступиться, это значит пойти по неправильному пути. Хотя у человека, у нас у всех была и будет такая возможность пойти по правильному пути. И это значит следовать истине, которую мы с вами должны знать, а мы ее знаем. Приступить, отступить – это значит отказаться от достижения цели, которую мы должны бы были с вами достичь. И давайте подумаем, живем ли мы все так, как мы должны жить? Я думаю, что ответ у каждого на этот вопрос есть. И этот ответ лежит на поверхности. Как мы с вами говорили, мы люди с вами разумные. В нас есть отпечаток образа Божьего, поэтому мы с вами размышляем над тем, как мы живем и что в нас не так. Мы понимаем и стараемся мы это исправить. Если стараемся, да поможет нам в этом Бог. Но, братья и сестры, когда мы стараемся, только тогда приходит эффективность. Только тогда будет мастерство исправить свой путь. И я думаю, что наши обстоятельства, потому что мы находимся в руках Божьих, помогает нам справиться с этим. Почему? Да потому что Бог дает нам особые дары для исправления наших путей в этой жизни. Сегодня мы должны стараться достигать добродетели. Сегодня мы должны стараться достигать тех способностей, которыми нас Бог наделил. И у каждого эти способности разные. Есть похожие вещи друг у друга. Люди тогда собираются по способностям, знаете. У кого-то одна способность, у кого-то другая. И они тянутся друг к другу, как люди тянутся друг к другу, если узнают, что у них одна профессия. И этот список можно продолжить, почему мы вместе можем собираться. Но, братья и сестры, почему мы собрались здесь? У нас у всех есть какая-то способность и потребность быть здесь, сегодня и сейчас утром. И давайте об этом поразмышляем. Что мы ищем, когда мы приходим сюда? Братья и сестры, я и каждый из нас, находящийся здесь, люди, которые умышленно пришли сюда, чтобы найти истину, чтобы прикоснуться к этой истине, чтобы снова исправить свой путь и встать на этот путь истины, держаться этого пути истины, исправить свою жизнь. И здесь, раз мы находимся, мы уже с вами отказались от того, что мы не хотим оставаться в том состоянии, в котором мы могли оказаться до того, когда пришли сюда. Поэтому я думаю, что мы можем и должны с вами держаться этого пути, пути истины, и строить свою жизнь так, какой она должна бы стать в этом мире для Христа. И это касается непосредственно каждого из нас, потому что мы с вами христиане. Знаете, апостол Павел очень строго называет людей, живущих без Христа, мертвыми, мертвыми в жизни. И я думаю, что эти люди – это как раз те мертвые, которые мертвы по преступлениям и грехам. Он их называет мертвыми. Вы можете себе представить, какая категоричная форма по отношению к этим людям из уст апостола Павла? Мертвые по преступлениям и грехам. Что это? Что он хотел этим сказать? Знаете, некоторые комментаторы считают, что без Христа люди живут в грехе. А следовательно, и жизнь, грядущая жизнь души, будущая жизнь, она обречена у этих людей на смерть. Но я хотел бы предостеречь каждого из нас, как это случилось в моей жизни, что то, когда мы размышляем о том, что такое жизнь мертвая по преступлениям и грехам, это смерть не та будущая. И апостол Павел говорит не о грядущей, а он говорит о настоящей, реальной с вами нашей жизни, в которой мы все живем. Грех очень опасен и очень смертен. И он, знаете, помогает нам, размышляя об этом, понять, где эта опасность. Где эта опасность? Помогает нам понять об этом апостол Павел. Где вот преступление, то, когда мы уже, к сожалению, можем быть такими мертвыми по преступлению и греху. Что делает грех? Что вообще делает грех? Многие могут по-разному объяснить ситуацию, когда грех вступил в его жизнь и что-то исковеркал. Но, знаете, всего три вещи, на которые я хотел бы заострить свое и ваше внимание, что делает грех в жизни людей. И первое, о чем бы я хотел сказать, то, что грех убивает невинность. Человек, согрешивший, уже другой человек. Уже другой человек. И, знаете, есть такая наука – психология. И она учит нас тому, что человек ничего не забывает, когда бы это ни случилось в его жизни. Может быть, что-то мы уже и забыли, но все, что мы когда-либо делали, видели или слышали, где-то хранится у нас там в подсознании. Где-то это отложилось на каких-то полочках нашего подсознания. И поэтому то, что отложилось, знаете, это уже оказывает на нас какое-то влияние. Поэтому согрешивший человек уже другой человек. Уже другой человек. И совершенный грех, он, знаете, он оставляет какую-то мутную пленку на чистоте. Оставляет ее навсегда. И жизнь уже не будет такой, как она была раньше. Никогда уже не будет то, что было до этого поступка. Поэтому грех делает человека уже другим, уже не таким, каким он был. И если мы, скажем так, посадили какое-то пятно на одежду или на ковер, мы знаем, что с этим делать. Мы попытаемся сделать это сами, очистить или отнесем в химчистку, но, знаете, ткань уже не будет той. Да, будет применено усилие почиститься, помоется, погладиться. Кто-то какими-то особыми средствами, кто-то позвонит подруге и скажет, как ты это сделала. Но ткань уже не будет никогда той, какой она была, когда она была до этого пятна. И поэтому грех также меняет человека. Он убивает невинность, а невинность, однажды потерянная, уже никогда не может быть восстановлено. Знаете, грех вообще это такая штука идейная, и она убивает идеалы. Она убивает идеалы, и жизнь вокруг нас полна примеров, трагических примеров, и жизнь многих представляет даже какой-то, я бы сказал, трагический процесс. Люди, постоянно грешащие, теряют идеалы в жизни. Сперва человек, например, с ужасом смотрит на какую-то определенную вещь, с ужасом думает, как, что это такое, Но потом у него возникает искушение на другое, и он может дойти до преступления. Но если он и согрешил, то он несчастлив, и ему уже не по себе, потому что он все время осознает, что поступил неправильно, что не поступил дурно, потому что он чувствует некие угрызения совести, он чувствует, что он был неправ тогда, когда он так поступил. И вот, к сожалению, каждый грех, совершенный человеком, ведет к тому, что в следующий раз грешить такому человеку становится уже проще. И, к сожалению, грех было и остается неким своеобразным самоубийством, потому что он действительно убивает. Он растет, как снежный ком, если его не остановить. Но, братья и сестры, он убивает всякие идеалы. Даже идеалы самой идеальной жизни он расстраивает и приводит жизнь к нулю. И поэтому, к сожалению, то, что ради чего стоило жить, ради чего стоило даже жизнь отдать, у человека не остается. И поэтому грех разрушает идеалы в жизни человека. И третье, о чем бы я хотел сказать, когда мы говорим о том, что делает грех в жизни человека, то я добавлю здесь, что грех убивает волю. Он убивает волю человека. И как он это делает? Сперва человек поддается какому-то соблазну, какому-то наслаждению в своей жизни, потому что он просто хочет его. У него просто возникло некое желание поддаться какому-то соблазну. И да, это случается у людей, но потом он предается ему, потому что он уже по-другому не может поступить. Ему все время этого хочется и хочется. С волей человека что-то случается. Случается так, что он не может уже отступить назад. Желание его толкает вперед. Снова попробовать. И вот воля человека тогда становится как тряпка. Человек уже не волен остановиться, не волен что-то сделать над собой. Грех его толкает. Ну, слушай, ты уже это делал, и ничего не случилось. Никто этого не видел. Почему тебе отказаться от этого надо сейчас? И человек оглядывается, думает, действительно, никого рядом нет. И он делает это еще раз и еще раз. Но он не задумывается уже о том, что грех в его жизни стал необходимостью, что он уже не может жить и не понимает, как жить без этого. Воля человека в подчинении тогда греха. Человек уже не знает, что ему делать. Человек уже не задумывается о том, как оглянуться назад, как посмотреть на свое несчастье, на жизнь свою, которую он погрузил в тот или иной грех. Но, знаете, у нас, у русских, мы не раз об этом говорили и будем говорить, есть интересные пословицы. И одна из них говорит так: посеявший поступок пожнет привычку. А посеявший привычку пожнет судьбу. Вот это линия жизни. Всего-навсего поступок, потом привычка, а потом судьба человека. Вот эта линия, которую немногие рассмотрели в своей жизни, и поэтому, однажды оступившись, идут туда до конца и не возвращаются. И не возвращаются. И знаете, это власть. Это власть над волей человека. Поэтому давайте посмотрим еще раз, что делает убийственная власть греха. Мы прочитали, что она, эта власть, убивает власть греха невинность. И действительно это так, потому что невинность или грех, конечно, можно как-то постараться побороть, но, братья и сестры, как мы уже сказали, знаете, это оставит шрам, это оставит какой-то заметный шрам в душе человека. Уже нельзя это вернуть. Или когда мы говорим об идеалах, когда мы говорим о том, что для нас главное, ради чего мы все живем. И люди без всякого угрызения совести часто делают то, на что они раньше всегда смотрели только с ужасом. Почему? потому что грех у них убил эти идеалы. Точно так же, как грех убивает волю человека, и он настолько, этот грех, овладевает человеком, что человек больше не может освободиться от него. Это характеристики жизни человека, поступающего по преступлениям и грехам. Давайте посмотрим с вами, что такое вообще жизнь без Христа. Жизнь без Христа. Сначала мы посмотрели вот на то, что делает грех. А теперь смотрим на апостола Павла и видим, что он дает некоторую еще особую характеристику жизни людей без Христа. Ну, что это такое за жизнь без Христа? Такая жизнь сводится, мы можем уже догадаться об этом, к удовлетворению своих внутренних каких-то потребностей, к которым стремился и стремится окружающий нас мир. И в этом настоящем веке это стремление будет всегда. Люди без Христа всегда стремятся к чему-то все равно. Стремятся к чему-то все равно. И делают они это настойчиво. Но, другими словами, эта жизнь вокруг нас, эта жизнь полна вот этих мирских желаний. Она переполнена. У кого-то она бьет ключом. Кто-то настолько активный в этой жизни, достигая каких-то своих целей, что его начинают ставить в пример. Смотри, что он достиг. Что он достиг в своей жизни. И люди начинают задумываться, а чего стою тогда я? Чего я достиг в этой жизни? И, конечно, люди иногда сравнивают себя с кем-то, а кто-то думает, что он никогда этого не может достичь, и успокаивается, и делает себя в том разряде, оставляет людей, когда он ничего не может достичь в своей жизни. Но давайте посмотрим на христианство. Чего оно требует от нас в жизни? Знаете, от нас оно требует всего-навсего, допустим, простого поступка прощения. Простого поступка прощения. Как мы умеем прощать? Как мы ценим то, что в нас есть такая способность? Когда мы с вами читаем какие-то, знаете, философские книги, книги трудов каких-то мужей, богатых мыслью, то даже тогда мы можем с вами увидеть, что люди, говорящие о том, что христианин может так поступить, относятся к разряду каких-то слабых людей. Слабых людей. Почему? Да потому что в этом мире люди, которые могут отомстить, они это делают. Они это делают. Или, допустим, прощение своих грехов. Прощение своих врагов, простите. Знаете, христианство дошло до того, что учит нас прощать грехов. Но, скажем, Плутарх, это такой философ, который говорил, что надо стараться все-таки жить как-то по-особому в этом мире, иметь какие-то качества хорошего человека и полезные качества в себе развивать, но врагов своих держать в ужасе. Вот так он говорил о врагах человека. Но, знаете, можно подумать еще и о том, что христианство требует от нас некого служения, требует от нас некого поведения, служения близким. И в этом мире нас не поймут. Как не могут понять миссионеров, который оставляет быт и уют своего собственного дома и отправляется на край земли для того, чтобы там послужить людям тем, чтобы рассказать им просто об истине. Мир нас не понимает, если мы это делаем. Он никогда не сможет в нас увидеть и рассмотреть тех, какими нас видит Бог. Почему? Потому что у мира иные цели, иные задачи. И поэтому мы, как христиане, стремимся туда, на край земли, чтобы и там рассказать людям о Христе, тем самым подчеркивая, что мы служим Богу, что мы служим Богу. Поэтому, знаете, если закончить такое сравнение нормы жизни мирской и нормы жизни христианина, то можно подвести такой итог, маленький итог. Человек в мире больше всего в центр ставит себя. Себя. А человек-христианин в центр жизни ставит Христа. Вот и все, что можно сказать, закончив это сравнение. Потому что сущность мирского человека состоит в том, что он, знаете, знает цену всему, но ничего не ценит. Но ничего не ценит. И светский человек находит мотивацию в прибыли. В прибыли, только бы чтобы у него добавилось что-то. А вот деятельность нас, как христиан, она была и будет направлена на служение. На том, чтобы пожертвовать всем тем, что у нас есть, время, средства, все, что мы можем перечислить, и послужило, чтобы это и нашей семье, и нашим близким, и нашим друзьям. И вот, знаете, второй стих этого послания, этой главы, подчеркивает нам еще одну жизнь человека, который живет по плоти, плотская жизнь. И плотская жизнь, она кем-то направляется, знаете. Она направляется, как мы здесь читаем, князем мира сего, дьяволом. Эта плотская жизнь направляется. И во времена Павла, апостола Павла, знаете, у людей была куда глубже вера в злых духов, в бесов. Они намного глубже осознавали эту жизнь, вот ту бесовскую жизнь, духов жизнь, боялись этой жизни. Но в настоящее время к этому относятся все так, как считают, что эта тема где-то стоит от них в стороне. Где-то от них в стороне. И, конечно, тогда, когда человек сознавал, что он направляем какими-то злыми делами, злыми духами, что в нем это как бы есть, то всегда он вставал на сторону, противную Богу. Противную Богу. Почему? Потому что он был движим вот этими злыми духами. И это плотская жизнь человека. Это плотская жизнь человека, который направляется этими злыми духами. Жизнь без Христа, мы говорим об этой жизни, это жизнь, которая характеризуется непослушанием. И у Бога много было и будет возможностей открыть нам свою волю, понять, чего Он от нас требует, понять нас, как своих учеников. И делает Он это очень часто через свою собственную совесть, которая есть в каждом из нас. Делает это Он через голос Святого Духа в нас, и Он дает нам особую мудрость. И Он оставил нам особые заповеди, которые мы читаем в Его книге. И поэтому, когда мы все это анализируем, когда мы прислушиваемся даже к советам благочестивых людей, то это помогает нам оставаться в послушании Богу. И слава Господу, что мы можем это делать. Но человек, живущий без Христа, выбирает свой собственный путь. Путь и образ действий. И, к сожалению, он делает это даже тогда, когда знает о правильном пути. Жизнь без Христа находится во власти похотей. И это слово, оно поначалу, знаете, пугает, похоть. Это желание чего-то дурного, чего-то такого запретного. И поддаться этому желанию, это неизбежно навлечь на себя какое-то несчастье. И многие понимают это. Многие понимают это, поэтому стараются избавиться от этого. Но я хочу сказать, что похоть была и будет всегда плохим хозяином. И попасть во власть похоти, это значит не просто совершить тот или иной поступок, а это уже стать рабом. Рабом ее, рабом этой похоти. Но знаете, похоть, она не только ограничивается плотью. Она требует еще чего-то. Она требует всего того, что мы называем запретное. И поэтому жизнь христианина, который подчинен желаниям плоти, я думаю, что, чтобы понять это, нужно говорить не только о каких-то низменных, знаете, понятиях, как действует похоть в жизни человека. Совсем нет. И когда мы с вами встречаем перечисление того, что делает похоть в жизни человека, то мы встречаем, что апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе дает перечисление того, что происходит, когда это происходит в жизни человека. И этот список, да, начинается прелюбодеянием, блудом. Но потом, знаете, он охватывает, скажем так, все то, что встречается в жизни людей. Идолослужение, ссоры, вражда, распри, зависть, разногласия, ереси, То есть получается, что похоть, знаете, это плоть нашей натуры. Это то, что в нас было и останется. Это где-то внутри, когда похоть действует, когда действует плоть. Поэтому само определение плоти, оно достаточно различно у людей. Различно почему? Потому что у разного проявляется действие похоти плоти. Знаете, кто-то не может справиться просто с тем, что он любит сладкое. С тем, что вот он готов съесть столько, сколько он может сладкого. И это тоже похоть плоти. А знаете, есть другие люди, которые богаты интеллектуально. И тогда у них возникает проблема другого характера. Они становятся гордыми. Почему? Потому что они многие вещи могут понять, объяснить, а ты не можешь этого сделать. Что ты вообще в жизни понимаешь? Или у третьего могут быть какие-то особые земные блага, и, знаете, он счастлив, у него все это есть, но его это может перевести в состояние такого недостойного честолюбия, знаете. Это тоже похоть плоти. Это тоже похоть плоти. И зависть, и распри, можем продолжать и рассматривать, все это будет похоть плоти. Поэтому по-разному это проявляется в жизни человека. Все это грехи плотские. И пусть никто из нас не думает, что если мы смогли избежать каких-то громких действий похоти плоти, стали совершенно безгрешными. Мы избежали грехов. Мы не избежали их, к сожалению. И похоть плоти действует в нас по-разному. Потому что все это находится в нашем теле. Все это находится где-то внутри нас. И это, знаете, как раз и уступает греху. Это как раз и делает человека слабым, потому что похоть, зачавшая, рождает грех. Знаете, никуда от этого не деться. И если коротко, что такое плоть? Это природа без Бога. Знаете, чем больше у нас того образа Божьего внутри, тем меньше возможностей плоти поработить нас, сделать нас несчастными и ввести нас в грех. Поэтому жизнь по требованию плоти – это жизнь так, чтобы наша вот какая-то та низменная, плохая часть, худшая часть нашей с вами души определяла бы наше состояние. И, наконец, жизнь без Христа, если подвести итог, это жизнь, которая достойна гнева Божьего. Эта жизнь достойна гнева Божьего. Поэтому жизнь многих наполнена горечью, потому что они никогда не свершили того, на что они были бы способны в своей жизни или в своей какой-то особой работоспособности. Ничего они не сделали для того, чтобы исправить такую жизнь. И в глазах Бога любой человек, конечно, заслуживает только осуждения. Лишь его любовь во Христе, Божья любовь, она прощает людей и делает нас способными смотреть на Бога, как на любящего Бога, прощающего Бога. И, конечно, Божья любовь очищает нас и снимает нас всякое чувство вины. Сегодня, когда мы с вами видим, какое это имеет прямое или косвенное отношение к нам, то я думаю, что нам стоит думать о том, что вообще происходит в этом мире. Когда мы говорим, где мы в этом мире, какое мы можем сказать слово по отношению к себе? Горе мне, погиб я, что мне делать, куда мне идти? И я думаю, что для нас очень важно понимать о том, что что-то делает сам Господь в нашей с вами жизни, чтобы нам не оказаться на этих путях. Когда человек согрешил, произошло отчуждение человека от Бога. И первое, что делает Иисус Христос в нашей с вами жизни, Он, знаете, Он помогает нам разобраться с тем, что мы сделали. Он помогает нам понять, что все то, что было сделано, отодвинуло нас от Бога, но Он снимает с нас чувство вины. Да, невинность мы уже потеряли, мы согрешили. Но вот с этим нельзя носиться всю свою жизнь. Бог помогает восстановить эти отношения в лице Иисуса Христа. Поэтому мы идем к Иисусу Христу и обретаем то, что мы с вами потеряли. Поэтому сегодня для нас очень важно видеть, что делает грех в жизни человека, как он работает неустанно день и ночь в жизни человека, человеческой натуры, и что нам сделать, чтобы свою жизнь, знаете, подвести под ту благодать Божью, под то состояние, когда это возродит нас, как людей, способных что-то еще успеть сделать полезное для Бога и для людей на этой земле. И я думаю, что вот это состояние чувства возрождения, оно снова и снова может дать стимул в жизни каждому, который хотел бы однажды ответить на вопрос, почему я живу, для чего я живу и что я должен делать в этой жизни. Человек может и должен возродиться в Иисусе Христе. И Слово Божие об этом говорит как о рождении свыше. Человек возрождается. Человек вдруг открывает для себя ясную, понятную для него истину, что ему делать в этой жизни. И он попадает под благодать Божью. Бог открывает ему истину. Бог понимает ему в этом мире остаться верным, верным ему до конца. И в заключение, знаете, мне хотелось бы сказать, что апостол Павел, говоря «они» и говоря «мы», говоря «вы», он говорит о людях, язычниках, как мы уже говорили, и о тех, кто являлся святым Израилем. Конечно, у язычников, как мы уже сказали, не было никакой надежды на будущее, потому что у них не было Бога, а у Израиля, знаете, всегда была светлая надежда в Боге, которая горела ярко, которая неугасима была даже в самые темные и трудные и ужасные дни истории Израиля. А в сердце язычников до прихода Иисуса Христа царило только отчаяние. Но благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Аминь.